Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломакина. На этой неделе «Эмоциональный интеллект и как им управлять» обсуждаем новинки нонфикшн. История о барахольщиках и шопоголиках, которая страшнее любого романа. Продолжение истории Морриган Кроу, вундмастер Джессики Таунсен. Женщины Лазаря Марины Степновой в рубрике «Цитата».
Книжный разворот.
Давно мы не обсуждали новинки нонфикшн. А между тем, этим летом есть что почитать, чтобы не просто расслабиться на пляже или увлечься чужой историей. Для тех, кто стремится к самосовершенствованию, выходит немало хороших книг. Например, работа Джастина Бориссо «Эмоциональный интеллект на практике. Как управлять своими эмоциями и не позволять им управлять вами». Консультант крупных компаний рассказывает о том, как управлять своими эмоциями, защищаться от манипуляций и выстраивать отношения, которые в итоге помогают в карьере и в жизни. Рассказала мне ведущий редактор издательства «Бомбора» Любовь Романова.
Если говорить о том, кому адресована эта книга «Эмоциональный интеллект» Джастина Бориссо, книга совершенно унисекс, и обращается она абсолютно к всем, без различия пола. И сдается мне, что есть и в нашей стране, и во всем мире бесконечное количество женщин, которым нужно прокачать свой эмоциональный интеллект. А мы же понимаем, эмоциональный интеллект — это что значит? Это значит, если у тебя высокий, ты выигрываешь все переговоры, потому что просто ты чувствуешь, что нужно, интуитивно понимаешь, какие техники надо использовать. Ты хороший руководитель, потому что ты интуитивно понимаешь, как мотивировать сотрудника, как наказывать сотрудника. Ну, много чего делают хорошие руководители. Ты хороший продажник, ты хороший подчиненный, потому что умеешь подстраиваться. То есть, по сути, эмоциональный интеллект — это заветная дверца, которая ведет в социальный успех.
И сам Бориссо говорит о том, что не надо переоценивать значение этой дверцы. Это не ключ к успеху. Да, есть обратная сторона. И он учит управлять и позитивной стороной, и негативной.
Да, безусловно, потому что что такое человек, который хорошо считывает эмоции, да? Это человек, который не очень хорошо держит их под контролем. У него достаточно большая часть книги посвящена тому, как управлять эмоциями, как контролировать, как делать паузу и иногда отступать, чтобы эмоции схлынули. Это тоже элемент эмоционального интеллекта. Но все это тоже вместе высокий эмоциональный интеллект.
Расскажите два слова буквально об авторе. Почему мы должны ему верить?
По крайней мере, потому что он тренирует огромное количество руководителей из список Fortune 500. Он прекрасный колумнист, отличный коуч, человек, которого цитирует Forbes, которого цитируют, собственно, все американские СМИ. Голос корпоративного мира Америки, я думаю, так можно его характеризовать. Это, наверное, на сегодня самая главная книга о эмоциональном интеллекте, именно которая рассматривает его с практической точки зрения. То есть, можно сказать, это такая практическая библия по управлению, по владению, развитию эмоционального интеллекта. Это, наверное, первое. Второе — это отличный такой цепкий стиль, хорошее повествование. То есть, это книжка, которая не утомляет. Видно, что у человека самого все хорошо с эмоциональным интеллектом. И третье, если вы вообще хоть как-нибудь думаете в сторону личного успеха, социального успеха, эту книгу надо читать просто.
Среди летних новинок нонфикшн есть еще одна книжка, которая запросто могла бы стоять на полке с фантастикой или ужастиком, но, к сожалению, это мемуары. Кимберли Миллер «Никто не узнает» с подзаголовком «Разве вы не притворяетесь нормальными?». Дело в том, что родители Кимберли – барахольщики. Они не выбрасывают ничего и никогда. Тащат в дом все, что кажется им хоть немного полезным. И дом давно превратился в помойку. Кимберли – обаятельная девочка, она ходит в школу, умеет дружить, выслушивать других, но она никогда никого не позовет к себе в гости.
Сегодня одна из самых популярных тем среди читателей, это и как среди американских читателей, так и среди русских читателей, это тема патологических родителей. Ну, наверное, многие знают книгу «Замок из стекла», которая когда-то просто прогремела в России и в Америке до этого, о родителях-хиппи. Есть сейчас очень сильная книга «Ученица» о девочке, которая выросла в семье мормонов. И вот мы взяли тему, которую еще, наверное, никто не трогал в России. Это тема синдрома Диогена. У маленькой Ким, ну, как маленькой школьницы, родители больны. Это люди, которые тащат в дом все на свете. Они занимаются безумным накопительством. Ну, наверное, слышали все истории про детей Маугли, да? Это вот американский вариант. Просто там отдельный частный дом, и можно делать все, что душе угодно. И Ким живет вот в такой семье. Да, это милая, любящая семья, но они превращают свой дом в настоящий ад. По Ким бегают ночью тараканы, ей приходится затыкать уши, чтобы, не дай бог, ничего не заползло. Она нервно приводит свою одежду в порядок, чтобы никто не чувствовал от нее запаха. И самое ужасное, что это нормальная девочка, которая ходит в школу, общается со сверстниками и всеми силами скрывает то, что у нее происходит дома.
Сигнальный экземпляр.
Ну а что же тем временем почитать детям? В издательстве «Робинс» вышло долгожданное продолжение британского бестселлера Джессики Таунсен «Невермур». Называется «Вундмастер». Это вторая часть волшебной истории «11-летний Морриган Кроу», которая, если вы знаете, начинается такой перекличкой с Гарри Поттером, но оборачивается совершенно самостоятельной историей. И, честно скажу, за книжку Таунсен я бралась с некоторым предубеждением, но потом полюбила от души, потому что живой, отлично придуманный, с юмором описанный волшебный мир Невермур совершенно не повторяет, а просто продолжает английские сказочные традиции. О том, что ждет отчаянную Морриган и читателей во второй части, мне рассказала сотрудница издательства «Робинс» Светлана Митричева.
Наш переводчик Алексей Круглов, который переводил много для нас книг, написал замечательное предисловие ко второй части, и он говорит о том, что очень часто вторая часть, или третья, или четвертая часть недостойна первой. Но вторая часть превзошла все мои ожидания. И очень многие наши блогеры, с которыми мы сотрудничаем, книжные, и многие читатели просто о второй части восхищении, потому что, ну, первая часть там сначала немножко мрачновато, когда там говорили о том, что Морриган — это проклятый ребенок, который должен умереть в день своего рождения, в 11-летие.
Такая готичная история.
Да,
но... Дочка канцлера, о которой все знают, и все знают, что эта девочка проклятая, поэтому, в общем-то, она живет отдельно и отчужденно от всех.
И она должна извиняться за все, за прокисшую капусту, например, за погибшую собаку или там за что-то еще, чтобы не случилось, во всем она виновата. Но тут все не так грустно, появляется ее спаситель, который отводит ее в волшебную страну, и там она поступает в вундерколлегию. И, собственно говоря, вторая часть вундермастера с этого и начинается. Морриган прошла все испытания и стала членом вундерколлегии. Там у них группа, 9 человек, великолепная девятка, у каждого свои магические способности. Какие способности у Морриган пока умалчивают. И о ее способностях, о всяких разных перипетиях этого сюжета, о том, как строятся отношения очень непростые в этой девятке, о том, как вообще устроена жизнь в этом городе Невермур. И в самой вундерколлегии как раз можно прочитать продолжение под названием «Вундермастер. Призвание Морриган Кроу». И что особенно ценно, там очень прописан вот этот магический мир. Почему сравнивают с Гарри Поттером? И почему многие говорят, что боялись читать, думали, что а вдруг не дотянет до Гарри Поттера, и на самом деле ожидания...
Оправданы.
Вполне оправданы.
Даже в первой части, когда мы вместе с Морриган проходим испытания в вундерколлегию, и только узнаем о том, что есть такое вещество вундер, и что оно значит, и какие опасности таит в себе соприкосновение с вундером, да, и какие возможности. Вот уже тогда понятно, что вундерколлегия не Хогвартс, но не менее интересный, не менее захватывающий и волшебный мир.
Да, причем детально прописанные. То есть там жители путешествуют, например, на зонтах. Или, например, люстры, меняющие свою форму в этом волшебном отеле, в котором живет Морриган. Или огромная магнификошка, разговаривающая. Ну, это свой отдельный, детально прописанный мир, в котором так и хочется оказаться. И так хочется, чтобы чтение длилось все дольше и дольше, чтобы книжка не заканчивалась.
Ну и самое главное, на самом деле, что это книжка про настоящие чувства.
Ну, а кроме того, они каждый день стоят перед выбором. То есть оказывается, что Морриган обладает некими способностями, которые можно, как и любые способности, обернуть и во благо, и во вред. И у нее встает дилемма быть верным друзьям, либо свои какие-то желания, даже не свои желания, а как сделать так, чтобы не навредить, и как сделать так, чтобы принять правильную сторону. А искушений там очень много.
Свет, вот вы сказали, что издательство «Робинс» устраивало презентацию книги, но ведь не только эту книгу вы представляете, и не только это повод для встречи с читателями. Будет ли что-то в ближайшее время летом?
Издательство «Робинс» специализируется на выпуске необычных книг и по форме, по содержанию. 13 июля приглашаем всех на праздник. Сейчас книги с дополненной реальностью можно встретить на рынке детской литературы, но мы впервые в России сделали книги с обучающей дополненной реальностью. То есть мы, наверное, говорили вот о самой-самой азбуке Евгения Сосновского, о мишках Тедди, которые изучают цифры и счет.
Вместе с Ириной Муравьевой, да-да-да.
Да, озвучен волшебным голосом Ирины Муравьевой, где все оживает, где вертолет летает и тарахтит, где дятел стучит и летает. В чем инновация издательства «Робинс»? Что эта дополненная реальность стала обучающей. То есть, например, в книге «Мишки Тедди изучают цифры и счет» есть виртуальные прописи. То есть малыш наводит гаджет на книгу, там на экране появляется циферка 1, он пальчиком ее обводит, и циферка 1 превращается в дятла. Но здесь мы пошли еще дальше. Мы готовим 2 проекта. Наши мишки Тедди волшебным образом, опять же, превратились в дружи мишек. Вот, а теперь эти дружи мишки приглашают вас на праздник, который мы организовали вместе с Государственным музеем Пушкина в рамках фестиваля «Пушкин лето». 13 июля, начало в 2 часа. Надеемся, что погода не подкачает.
Цитата.
Продолжаю рассказывать об аудиокнигах, и сегодня хочу вам дать послушать отрывок одного из любимейших моих романов «Женщины Лазаря» Марины Степновой. Книга не новая, ее просто раньше не было в аудиоверсии. И если вы вдруг по каким-то причинам этот роман пропустили, я вам страшно завидую. Это самый сильный роман Марины Степновой. Своеобразная семейная сага, в центре которой три женщины гениального профессора Лазаря Линта. Сам Линт частично списан с Ландау, хотя и других ученых в его образе намешано предостаточно. В жизни Лазаря Линта есть Маруся, жена старшего товарища, хозяйка и душа теплого дома, где 18-летнего юного Лазаря приютят и обогреют в неспокойном 1918 году. И Лазарь полюбит Марусю отнюдь не дружеской и не детской любовью, но сохранит свои чувства в тайне. Просто по большому счету, все, чего он потом добьется в науке и в жизни, он будет делать ради Маруси. Но ягодки с этого куста с презрением и с ненавистью будет собирать Галя, которую светоч российской науки, стратегии бури и натиска сделает своей женой. А третья женщина Лазаря – его внучка-сирота Лидочка. Она унаследует темперамент деда, его беспокойную натуру и стремление обрести тот самый Марусин дом, полный любви и спокойного счастья. Очень сильный роман о полноте чувств, о полноте жизни, о человеческом гении, и все это на фоне драматичного 20 века. «Женщины Лазаря» вышли в аудиоформате, записано студией «Вимба», читает Алексей Богдасаров.
«Такой Лужбин и увидел ее в первый раз». Стоящую на коленях в сугробе, тоненькую, почти несуществующую девочку в мальчишеском куцом пальтишке, растрепанную, хохочущую, с мокрым от снега сияющим лицом. Она набрала полные варежки снега и вдруг вскинула глаза. Невероятные, темно-темно-золотые, насквозь солнечные, с живыми кофейными искрами на самом дне радостного полудетского взгляда, и Лужбин вдруг почувствовал, как со всего размаху налетел лицом на невидимую, но несокрушимую стену, и в обступившем его немом неподвижном кадре девочка размахнулась, и снежок, все еще хранивший форму ее маленьких ладоней, полетел вперед. И пока он летел, бесконечно долго летел к земле, сияющий, круглый, Лужбин разом понял, как будет счастлив с этой девочкой. Непоправимо, неслыханно, небывало. И ощутил вкус ее губ и тяжесть ее беременного живота. Он прожил с ней целую жизнь, долгую, радостную, как первые в жизни летние каникулы, и умер ровно через неделю после ее смерти, потому что она не должна была огорчаться, не должна была оставаться одна. И когда снежок, наконец, влепился в плечо помирающего со смеху старшего царева, все было кончено и решено. И Ромка радостно заорал: «Здрасте, здрасте, дядя Ваня!»
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». О новинках нонфикшн и летних историях для детей рассказывала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».